Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, Денис Тимошенко вместе с вами в студии. Армия России продвинулась в три разные стороны на новом плацдарме, сформированном последние недели на юг от Константиновки. В этом сообщил проект Deep State. Успехи есть у агрессора вдоль трассы Донецка-Константиновка возле села Старая Николаевка, возле села Яблунивка в сторону Константиновки, отсюда ему осталось около 10 километров до самого города, а также у Малиновки в сторону Мирнограда. Таким образом, российская армия, судя по всему, наступает с нового плацдарма на Мирноград с Покровском и Константиновку одновременно. Покровское направление остается самым горячим на фронте. Сегодня утром Генштаб сообщил о 65 атаках тут. Также ведомство фиксирует оживление агрессора на других флангах Константиновки, со стороны Торецка, со стороны Часовьяра. Сегодня в студии мы будем говорить о том, зачем российская армия идет на Покровский и Константиновку одновременно. Потянет ли агрессор штурм сразу двух городов этим летом? И куда рвется Россия на севере Сумской области? С нами сегодня будут начальник службы связи с общественностью, 110-й отдельной бригады теробороны, это как раз Сумское направление, Дмитрий Лантушенко, и военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец. Напомню, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире, пишите на наши вайберы, телеграм, номер их +38 095 151 95 05, они работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Напомню, что этими мессенджерами мы рекомендуем вам пользоваться только если вы не находитесь в оккупации. Если проживаете или находитесь на оккупированной Россией территории Украины, пользуйтесь, пожалуйста, нашей анонимной формой. Она безопасная. Ссылка в описании к этому видео. В этой анонимной форме вы даже можете получить ответ от нашей команды. Не забудьте на нас подписаться в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик и будем очень признательны, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, его бы благодаря этому увидит гораздо больше аудитория. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском участке агрессор атаковал в направлении Григоровки. Под атаками Часовьяр, Белая гора с юга от него, Орехово-Васильевка с севера, Курдюмовка на южном фланге Бахмута. Продолжаются штурмы Торецка, Дружбы, Делиевки. Покровск. 65 штурмов провел агрессор за сутки. С юга от Покровска, с востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. Дипстейт второй день фиксирует продвижение возле Старой Николаевки и Яблунивки. Таким образом, противник все больше зажимает в клешне Торецк. Также есть продвижение в Малиновке. РФ расширяет свое присутствие на трассе. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области. Есть продвижение возле Троицкого. На запад от Курахова штурмы вдоль трассы на Запорожье. Юг Донецкой области. 25 атак. От Шевченко, Зеленым полем, Новополем, Бурлацким. Лиман, Купинск. Лиманский участок. Выросло количество атак до 32 за сутки. Серебрянский лес, Надия, Новомихайловка, Риткодуб, Копанки, Катериновка, Ямполевка, Зеленая долина. Направление на Грековку, Карповку, Новый мир. На Купинском участке российские войска снова активны на правобережном плацдарме возле Западного и Фыголовки. На плацдарме у самой российской границы там защитники отбили штурмы Строевки, а также в районе Загрызово, с юга от Купинска у выхода к Осколу.
Сейчас мой коллега с настоящего времени, которого хорошо знает наша аудитория, ездит по Сумской и Черниговской областях и как раз изучает все, что там происходит на местности, там заметное обострение. Через пару дней мы ждем его в студии. Ну а пока готов сюжет оттуда. Люди в приграничном Черниговском селе рассказали, как они видят события рядом в Сумской басовке, в селе таком. Это очень интересный сюжет, помогает многое понять. Давайте смотреть.
Я вот так вот. Опа, можно я к вам, да?
Доброе
оператор.
Доброе.
Александр не коренной украинец. Мама сибирячка, родился в Казахстане, в Черниговскую область переехал в 93-м. Давно на пенсии, мог бы никуда не ездить.
Духовно, наверное, важно. Там же тоже люди. Надо как-то им помогать.
Он водитель гуманитарной миссии «Пролеска» и сегодня крутит руль в село у самой границы с Россией. Оттуда развозит людей в магазины и обратно. Он – единственная связь с внешним миром для жителей этих сел. Больше сюда никто не ездит.
Я высчитаю время, чтобы мне доехать в Пятигорск, забрать людей и быстренько оттуда выехать. Потому что очень частые появления дронов там, и разведывательных, и боевых.
Доброго дня. Времени на посадку и людей немного. По дороге обсуждает последние новости. На краю географии Украины, в курсе геополитических баталий. Здешние не скрывают. Надежды на мир были, но пошатнулись.
Следкуем. День и ночь следкуем. Мало того, что телевізор, так то телевізор, а ще телефони у нас є.
Трампом уже нікому.
Нікому не віримо, нікому.
В ближайший райцентр мы приезжаем в 9 утра. Каждый день в это время в стране объявляют минуту молчания. Владимир выходит из маршрутки и снимает кепку. У него тоже были надежды на мир, но недавно на войне погиб его внук. На Аллее Славы в центре городка есть его фото. И теперь Владимир не гадает о будущем.
Вы знаете что? Я даже не люблю дивитися телевизор чи в интернете, коли отось сидить, хтось там сильно умный и починає, буде отак. А йому кореспондент, а як ви думаєте, що там буде зустріч, так що вони будуть думати, що скажуть, що це, хто мозги заглядує комусь? Ніхто.
С 9 утра до 2 часов дня у пассажиров этого микроавтобуса есть время на аптеки, врачей и базар. Время пошло.
Куди спішов чоловік з моїми грошами?
Та не переживай.
О том, что ситуация обостряется, жители пограничья начали понимать еще этой зимой, когда возле здешних сел начали рыть эшелонированную оборону. То и дело, появляется информация о скоплении войск то в одной части границы, то в другой части границы. Ситуация здесь неспокойная, и сюда не ходят не только маршрутки, сюда не ездит даже скорая.
Бывает, не дай бог, гахает, так горит, так люди собираются тушить. А так...
А что люди тушат, а не пожарники?
Ну, пожарники боятся, что беспилотники под обстрелом, что горячая точка.
Снаряды летят. Вожусь. Мимо. Без миномета. Там мини такой. Я клубнику полов. Оттуда зря. Гудит.
Часть людей выехала. Те, кто остались, устали ждать улучшения и кооперируются. Волонтерский автобус садят по одному человеку от нескольких домов и дают задание. Ну и что привезти. А в самом райцентре время на закупки подходит к концу.
В аптеке дуже великі ціни, а злякалися, прийшли купити квіти.
Фітотерапію провести.
Поки сам свій настрій не піднімеш і не збадьоришся, значить, надо усіх так теж підбадьорювати.
Розсада і цвіти оказались в пакеті каждого жителя приграничного села.
Рассаду капусту.
Рассаду купила?
Перчи, да. Война, а мы садим и цветы.
Рассада.
А все рассаду купила, я бачу. Да, это популярный зараз продукт у вас.
Конечно, в пакетах были и хлеб, и немного медикаментов, но запах свежей зелени заполнил волонтерский автобус по пути домой.
Не шкода с цивилизацией повертаться до себя в село?
Ой, и хочется, и хочется. И боимся, и где деться, все равно же надо. Всем для нас дорога життя, автобус життя. Угу. Больше нема нам чем добраться.
Как вы думаете, когда до вас пустят уже нормальные, обычные рейсовые автобусы?
Как война кончится, так будет.
В такую скорую перспективу водитель Александр не очень верит, но за весь рейс он не вклинился ни в одну дискуссию, лишь слушал. Сначала о переговорах и мире, потом о рассаде и фитотерапии.
Но вы богато набрали.
Он не верит, что войну можно закончить завтра, и теперь уже не верит в переговоры.
А там как флюгер на ветру, куда ветер дует, туда поворачиваешь. Надо отвечать за свои слова. Я так думаю.
Как вы думаете, что может остановить войну?
Изменение власти в России.
Поэтому уже завтра он поедет в другой рейс, в другие приграничные села. Пока украинский казах с российскими корнями – единственное связующее звено между приграничьем и цивилизацией.
Ну, это вот такое человеческое измерение. Сейчас коснемся военного. С нами военный обозреватель, координатор группы информационного сопротивления Константин Машовец. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин, вот уже Американский институт изучения войны уже традиционно вас, на вас посылается, вас цитируется, отмечает, что на Сумское направление были переброшены определенное количество штурмовых подразделений с Краматорского направления. Ну, естественно, там очень многие обозреватели, люди начинают сразу считать, что вот это вот Сумское направление чуть ли не такое новое, приоритетное для армии России. Ну и есть обновление сейчас на карте боевых действий, как минимум 4 оккупированных села сейчас на севере Сумской области. Большое количество, ну, приблизительно 2 раза меньше, но вот мы видим, да, серой зоны, так называемой. Константин, приоритетно ли это направление, судя по количеству сил и средств, которые Россия там сосредоточила? Ну и какую цель минимум вы видите там для агрессора?
Ну, смотрите, говорить о приоритетности, о степени приоритетности того или иного направления сейчас, ну, практически не стоит, потому что противник пытается наступать на всех направлениях. Ну, просто отличается там как по масштабу действий привлеченных. В тактической зоне в основном происходят все основные события. Ну, я бы, так скажем, выделил те направления, где противник имеет некие условные перспективы для развития своих наступательных действий на оперативный уровень. Некие условные перспективы. Угу. Так вот, мужское направление в этом отношении, ну, пока вряд ли относится к таковым.
Тогда какая там цель минимум? Зачем это все?
Ну, противник пытается расширить в рамках вот, объявленного их военно-политическим руководством задачи создания так называемой буферной зоны, да, это полосы в нашем приграничье, вот, которая бы там, выполняла какие-то задачи буферизации. Причем эти задачи, ну, непонятно, с какой целью это делается. Почему? Потому что, ну, основная масса средств поражения огневых, в том числе дальнобойных, всю эту буферную зону пробивает насквозь. Вот, не говоря уже про дроны и все остальное. Вот, то есть они там вклинились до 8 километров на глубину, на очень ограниченном участке, там по двум направлениям. На Юнакивку и на это самое Беловоды и Водолаги, туда вот в эту сторону. Вот, пытаясь выйти на это самое, на имея ближайшую задачу, выйти на рубеж Яблоневка, Юнакивка, судя по всему. Точнее, Новомиколаевка, Яблоневка. Uh-huh. Там высоты, которые позволяют контролировать весь этот район, обширный угол в приграничье. Вот. Ну и плюс дорога. Там вот со стороны Лопни не действует. Также пытаясь перерезать дорогу от Юнакивки на Суджу.
Вот. Перерезать дорогу, я так понимаю, чтобы сделать более проблемное снабжение для вот того маленького плацдарма, да,
ну,
который остался.
Да, в данном случае нет, это не ракада, не коммуникация. Mm-hmm. Это просто дорога позволяет, просто имеет открытые пространства примыкающие, ну, позволяет маневрировать. Почему? Потому что там южнее, сразу за Юнакивкой, начинаются значительные лесные массивы. Ну, вы понимаете, там ведение боевых действий, значит, ну, в лесных массивах имеет особенности. Вот. Поэтому они пытаются все это обширное пространство до этих массивов занять. Вот. Ну и касаемо сил и средств, которые они туда подтянули, ну, они вообще ограничены по масштабу. Ну, там уже фиксируется подразделения. Во-первых, сам состав группы войск Курск и состава группировки войск Север. Вот. Он состоит, основу составляет части и соединения так называемых высокомобильных войск, воздушно-десантных и морской пехоты. Они усилены целым рядом частей и соединений мотострелковых войск, в частности, 18-й мотострелковой дивизии, 72-й мотострелковой дивизии, и туда, там уже зафиксированы штурмовые подразделения из состава 200-й мотострелковой бригады. Ее значительная часть сейчас находится на Краматорском направлении. Почему вы процитировали вот, институт изучения войны, который на меня ссылался? Я просто в последнем обзоре своем ну, написал, что фиксируются подразделения уже и из Краматорского направления определенные, переброшенные на Курское. Но это не значит, что противник там имеет возможности или, скажем так, уже готов выйти на какой-то оперативный простор, уровень. Он пока все ограничится 10-километровой зоной приграничья боевых действий.
Да, ну действительно странно, зачем вот эта вот буферная зона, и стоит ли вообще вот в этом идут дебаты использовать вот такую вот формулировку, да?
Ну, такие вклинения же есть, ну вот, на Харьковском направлении, но я имею в виду Волчанск и прилегающие окрестности, вот, там ряд вклинений. Ну, то есть противник везде, то же самое, и вооруженные силы Украины удерживают часть приграничья в Курской области, в Белгородской области. Ну, то есть это такая взаимная, я бы сказал, стратегия.
Сковывание сил и средств, в частности, тоже.
Да, совершенно верно.
Константин, а я вот вас попрошу, ну, для того, чтобы успокоить, наверное, нашу аудиторию, вы в одном из обзоров своих описывали, что нужно для того, чтобы, ну, приступить к какому-то серьезному, ну, не осаде Сум, да, но хотя бы начале операции по возможному взятию агрессором Сум. И вот вы говорили о том, что, ну, необходимо захватить и удержать удобные, в смысле необходимые районы и рубежи для оперативного развертывания вот этих вот группировок. Где эти рубежи могут находиться? Ну вот наша пусть аудитория посмотрит на карты и поймет, докуда еще агрессору нужно дойти, чтобы угрожать Сумам вообще.
Смотрите, вот этот район значительный лесной, который, ну, по крайней мере, восточную часть его надо будет занимать противнику для того, чтобы сосредоточить группировку дальше. С востока, там по реке Псёл, вот несколько районов, в район Рыбицы выйти, по крайней мере, противнику придется по обоим берегам продвинуться в этот весь лесной массив восточнее Сум. То есть выйти на рубежи, ну, хотя бы в Новую Сечь где-то в район, Марины, ну такое вот, вот в те районы, в те края приблизиться. Плюс противнику, очевидно, придется обеспечивать то, что называется изоляцией района, то есть попытаться перехватить коммуникации основные с Сумами перед штурмом. Вот, то есть вот Сум, который идет в северо-западном направлении, дорога там в сторону Теткина. Однозначно надо будет с юга действовать. Ну, то есть, да, ну, это любой на карте человек, который посмотрит, то есть, ну, от ближних поступов к Сумам сейчас противник далек еще.
Ну, нам кажется, это важно звучит, да, потому что немногие могут понимать, да, и звучит много в российском информационном пространстве, к сожалению, в украинском, да, идет на Сумы и так далее, открыли сумское направление, ну и паника.
Не, ну вы понимаете, это просто, ну, звучит, ну так можем также говорить, это самое, вооруженные силы Украины ведут, ну, боевые действия на Донецком направлении, если уж так вот, в оперативном
отношении. Тогда Донецк, говорить. Да, возвращаются.
Да, боевые силы, да, фигурируют в сообщениях средств массовой информации. Надо просто понимать, что в, скажем так, в документах боевого управления оперативного, ну, то или иное направление, оно обычно употребляется название топографических, географических, употребляется для характеристики действий войск, а не, ну, скажем так, для каких-то создание инфоповодов и того и всего остального. Вот, там же, вы помните, я когда рассказываю, говорю, вот с рубежа такого-то, имея ближайшую задачу выйти на рубеж такой-то, продвинуться там. Обычно в таких вещах военные употребляют характеристику для характеристики объема и масштаба действий войск, глубину прорыва и ширину по фронту, размах. Иногда еще употребляется так называемый термин темп продвижения войск. Ну, это то есть, насколько они продвигаются там за вызначенный промежуток времени. Это самый там за какой-то период, там, например, суточное продвижение темп, или там в течение какого-то нескольких суток, в течение которых длится операция, там, или так далее. То есть в этом отношении всегда стоит делать, скажем так, сноску на то, что употребление в средствах массовой информации того или иного направления весьма условно.
Ну, в общем, на сумском направлении, с ваших слов, там особых перспектив у российской армии по состоянию на сейчас не просматривается. Где просматривается, если есть такие направления?
Вы понимаете, опять же таки, какие перспективы? Ну, в тактической зоне, может, у них есть хорошие перспективы за счет превалирования сил и средств. Но опять-таки оборона ВСУ там же не импровизированная, а очевидно носит подготовленный характер. В этом отношении, ну, вот вы когда вы употребляете термин перспективы, а какие перспективы? Стратегические, да, но сомнительные, оперативные тоже. В тактической зоне, ну, тут уже стоит рассмотреть.
Ну, давайте, где есть какие-то тактические перспективы у агрессора?
Ну, у него есть перспективы занять Беловодье и Лохню.
Я про другие даже направления сейчас говорю, где сейчас, да, я даже не знаю, как сказать, вы сейчас говорите, что приоритетных нет направлений, да, и можно согласиться, потому что, ну, количество боевых действий.
Не все приоритетные.
Да.
Ну, в том или ином степени не все приоритетны, то есть противник везде проявляет активность.
Давайте рассмотрим ситуацию на юг от Константиновки. Сегодня Deep State сообщил там об очередном продвижении. Там такой новый плацдарм образовался в последнюю неделю на юг и юго-запад от Константиновки. Ну и уникальная ситуация. Продвижение есть и в сторону самой Константиновки, и в сторону Мирнограда-Покровска. Вы, кстати, в одном из в своем последнем обзоре описывали, как такая ситуация сложилась. Расскажите нам, пожалуйста, мы тут, да, ну, то есть тут особо нечему удивляться, да, что есть движение и на Константиновку, и на Мирноград. Сейчас сама российская армия еще не решила, да, на что идти, я правильно понимаю?
Да, ну, скажем так, они сейчас пока обеспечивают фланговую устойчивость этого своего прорыва, который ему удался в севернее Воздвиженке, там, под направлением на Полтавку и на Оленевку, и в расходящемся направлении туда, на Малиновку, Новоэкономичный, и в сторону Миролюбовки. Там противник сумел сосредоточить значительные силы и средства. Вот. Там фактически задействована в полном составе 20-я мотострелковая дивизия 8-й армии, которую они туда перебросили. Вот. Она усилена целым рядом частей и соединений из состава 51-й, 41-й армии. Вот. И даже 150-й мотострелковой дивизии той же 8-й армии. Ну, а ее основные силы сейчас действуют на турецком направлении, но часть сил в полосу 20-й мотострелковой дивизии была перегруппирована в связи с обозначившимся очевидным успехом противника. Вот. Поэтому российское командование в соответствии с нормами, стандартами своего оперативного искусства, школы своей этой советско-российской, вот, оно стремится нарастить усилия и воспользоваться успехом первоначальным, развить его максимально широко, максимально возможно. Вот. Просто сейчас это походит на, скажем так, удар растопыренными пальцами, а не, скажем, концентрацией на каком-то определенном направлении. Вот. Ну, в этом отношении можно лишь спорить о перспективах. Они будут пытаться прорваться на Константиновку или все-таки пойдут на Покровск? Вот в этом отношении, то есть там как бы в поточной ситуации ничего нового, противник имеет продвижение в районе Малиновки, пробился южнее Попьев-Яр, вот, вышел к Заре, но Зарю пока не взял, само село, очевидно, захватил Старую Миколаевку. Вот, поэтому, ну, как бы это все продолжается в той же конвее тактического прорыва, о котором мы говорили с вами ранее в предыдущем встрече. Вот. Просто вопрос стоит в том, куда они все-таки решат пойти. Я все-таки склоняюсь к варианту, что на Константиновку.
Почему там какие-то, ну, вот в анализе, да, вы используете какие-то факторы на Константиновку? Выгоднее Константиновка, да, ключевой логистический узел, чем Покровск?
Ну, смотрите, до Константиновки, во-первых, ближе.
10 километров, да, осталось от, ну, приблизительно, да, границ города, вот этого вклинения.
Да, нет, я имею в виду с этого плацдарма, с прорыва, которым, где оперирует противник. То есть, допустим, с рубежа Новоленивка-Александрополь, им прорваться в сторону Яблунивки и Степановки, ну, как бы не составит этого. В то же время, для того, чтобы обойти Покровск именно с этого плацдарма, надо пробиваться северо-восточней, входить в район не только Новоэкономичного, а туда Родинский, Красный Лиман, Билецкий, вот в тот район пробиваться, для того, чтобы обойти Покровск с северо-востока и севера. То есть там еще значительное расстояние, более значительное, чем от Константиновки. Поэтому, ну, рано или поздно противник, ну, будет вынужден выбрать приоритетное направление. На данный момент, скажем так, есть информация, которая свидетельствует как в пользу Константиновского направления, так и в пользу Покровского. Вот. Почему я говорю, что информация разная, она носит контроверсийный характер? Потому что, вот, например, есть информация о том, что 20-ю мотострелковую дивизию противника есть идея включить в состав группировки войск «Центр». Это группировка войск действует именно на Покровском направлении. Вот. Но сама 8-я армия, общевойсковая, в состав которой входит эта 20-я мотострелковая дивизия, она относится все же к войскам группировки войск «Юг». То есть это Торецкое направление, Константиновское, Краматорское. Поэтому я когда говорю, вот, что стоит уже, наверное, оперировать понятием, вот возвращаясь к тому вашему вопросу, что это самое не Покровское или Торецкое направление, смежный фланг, а уже какое-то отдельное свое Константиновское, где фактически сейчас действуют главные силы всей группировки войск «Юг».
Константин, а мы можем говорить о причинах вот такого продвижения? Ну, это стык двух оперативно-тактических группировок украинских, да, и так получилось.
Не наши, не украинских, российских.
Российских. Центр и юг.
Центр и юг, да. Ну, причины разные, это комплекс. Ну, основой, конечно, является превосходство противника в силах и средствах на выбранных направлениях. То есть, очевидно, он превосходит в количестве живой силы. Это во-первых. Во-вторых, противник там применил принцип концентрации за счет сил, средств своих других направлений. И создал, насколько я там понимаю, превосходство там, по беспилотным этим системам в тактической зоне. Вот, активно выносит логистику, тылы, подвоз там и материально-техническое обеспечение наших передовых подразделений затруднено. Вот. Ну и, по крайней мере, не уступает в артиллерии, но даже превосходя, наверное, в артиллерийской составляющей. Плюс туда же добавить стоит и авиационную поддержку активную.
Константин, а есть какие-то, ну, оценки по времени, когда российскому командованию придется решать туда двигаться?
Не знаю, я не, ну, все это, понимаете, определяется, основным определяющим фактором является ситуация непосредственно, которая развивается в тактической зоне. И эта ситуация может подвиснуть, ВСУ, СМОД, например, может быть, остановить темпы продвижения противника так, как им это удалось, например, в районе Покровска. Ну, то есть, самые разные факторы могут повлиять. Может что-то случиться с количеством подкрепления, которое поступает в передовые штурмовые подразделения войск противника. Ведь он наступает за счет чего? За счет того, что имеет возможность постоянно восполнять, понимаете, боевой численный состав своих штурмовых подразделений. Поддерживать их на таком уровне, которого бы хватало для ведения беспрерывных атакующих и штурмовых действий. Вот. За счет вот этого способности своей поддерживать численность, восполнять потери, собственно, он и наступает. Ну, возможно, вот какие-то факторы повлияют на это дело. Может, ну, то есть, все может быть. Я не возьмусь, я же не пророк, не телепат, я ничего не могу.
Да, но мы за время большой войны уже тоже, да, привыкли к очень неожиданным вещам на фронте.
Я с моей точки зрения могу только как бы это выделить, что на мой взгляд, определяющим является вот состояние именно развития динамика боевых действий вот, непосредственно в тактической зоне.
Константин, ну у нас несколько минут осталось, буквально три. Давайте коснемся еще лиманского направления. Оно было достаточно таким тревожащим все это время. Этот катериновский выступ сформировался, но удалось купировать, остановить продвижение агрессора на этом направлении. Но атаки продолжаются, я так понимаю, в сторону Оскола. Но если почитать ваш... Поправьте, если я правильно понял. Там цель не выйти к Осколу, а цель как раз другая. Да, там окружить группировку более северную, которая севернее находится этого выступа.
Это не группировка, там... Это тактическая группа войск, да. Если так уж подразделение, там часть определенное подразделение. Они пытаются пробиться в северо-западном направлении, выйти на гряду высот, которая западнее Черного Жеребца. Угу. Вот. А там ряд наших подразделений, они обороняются по рубежу Грековка, Новоегоровка. Вот. Они пытаются зайти им за фланг с юга действия, в общем направлении с юго-востока на северо-запад. Ну, продолжают атаки там, как и в районе Грековки, так и по рубежу Нове-Катериновка, в районе Новомихайловки. Фиксируются там уже штурмовые подразделения состава 1-го и 15-го мотострелковых полков 2-й мотострелковой дивизии. Это 1-я танковая армия. То есть, очевидно, противник воспользовался для наращивания усилий части сил и средств с Купинского направления. Вот. Туда же перебросили, насколько я помню, еще 2 мотострелковых полка. Они вполне возможно появятся в полосе не только 20-й армии, вот, которая действует на этом плацдарме в районе Катериновки. Но вполне возможно, часть сил появится и в полосе 25-й соседней армии, туда в направлении на Торск, Заречный.
Спасибо большое, Константин. Я надеюсь, да, мы разъяснили нашей аудитории, ну вот, наверное, три самые проблемные, интересные направления. К сожалению, на больше времени нет. Константин Машевец, военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление», был вместе с нами. Спасибо за ваше время. Мы идем дальше. В мае, 2 года назад, российская армия почти полностью оккупировала Бахмут. Тогда агрессор не смог дожать только несколько позиций вооруженных сил Украины на окраине города. Бахмут тогда оказался самым разрушенным городом, хотя, наверное, его все-таки превзошли разрушение Маринки. От нее россияне вообще оставили груду камней. Маринка – это де-факто западная окраина оккупированного Донецка. Сегодня Бахмут – это плацдарм для российского наступления на северо-запад Донецкой области, ну и одновременно город-призрак, совсем без жителей. А мой коллега, журналист Донбасс Реалии Сергей Горбатенко, расскажет о своем родном городе.
Я родился и вырос в Бахмуте. Мой город сопротивлялся Москве еще со времен казацких восстаний. А в 1917 году здесь впервые на Донеччине подняли сине-желтый государственный флаг Украины. Бахмут остается в памяти благодаря красивой набережной возле реки Бахмутки, благодаря аллее роз, которая ведет к Северному Ставку, благодаря заводу шампанских вин, соли, а также тишине и умиротворенности аллеи Центрального парка. Я помню его тишину и уют, зелень каштанов, старинные здания. Одно из них – это здание колледжа транспортной инфраструктуры. Именно здесь в 1917 году провозгласили власть УНР и подняли сине-желтый флаг. Во время Второй мировой войны здание было частично разрушено, а российские войска оставили от него выгоревшие руины. Уже 2 года Бахмут оккупирован Россией. Битва за город продолжалась с лета 2022 по весну 2023 года. Во что Россия превратила Бахмут? Сплошные руины. Так выглядел дом, где я провел детство после первого авиаудара. Армия РФ стерла его с лица земли. Стены не выдержали бомбардировок. Школа номер 12, где я учился, также разбита. Мои родители потеряли жилье и выехали, спасая свои жизни. Похожая судьба у многих жителей Бахмута. До полномасштабного вторжения здесь жило около 70 тысяч людей. Сейчас в городе не осталось гражданских. Вот так выглядят развалины Свято-Николаевского храма Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. А это храм всех святых возле парка культуры и отдыха. На руинах церквей теперь фотографируются оккупанты. 2 года назад вагнеровцы хвалились тем, что оборудовали в подвалах завода шампанских вин целый подземный город со штабом, госпиталем и стрельбищем. Сейчас Россия превратила Бахмут в плацдарм для дальнейшего захвата городов севера Донеччины. Прямо возле домов оборудовали позиции для стрельбы реактивной и ствольной артиллерии, а небо над разбитым городом стало местом для маневров фронтовой авиации. К 9 мая оккупанты разместили в центре уничтоженного Бахмута пропагандистские плакаты и даже устроили парад дронов с триколорами. Вот только зрителей на этом параде, кроме немногочисленных оккупантов, не было. Только руины.
Ну и сейчас расскажем об еще одном захваченном Россией городе, тот, который также понес большие разрушения. Моя коллега Светлана Кузьменко расскажет о том, как сейчас живет Мариуполь. Город 3 года в оккупации. Как раз в мае 2022 года украинские защитники закончили выход с последнего бастиона сопротивления завода «Азовсталь».
Разрушен и захвачен. Мариуполь под российской оккупацией 3 года. Кремлевская пропаганда много вещает о якобы успешном восстановлении города. А что же в реальности? На самом деле Россия в Мариуполе, даже по данным самих оккупантов, построила всего 71 многоэтажку. До большого вторжения РФ их было более 2500, сообщали местные власти. А наступая, армия РФ уничтожила или повредила около 90% многоэтажек и 60% частных домов в городе. Такие данные приводит ООН. Да и с новыми домами не все так однозначно. Прежние, поврежденные российскими обстрелами, снесли и вывезли на мусорный полигон вместе с телами погибших жителей. Об этом рассказывали очевидцы, сообщали активисты и местные власти. Квартиры в новых домах многим мариупольцам не выдают, а предлагают брать в ипотеку. Какие-то дома снесли, но на их месте до сих пор пустырь. Есть такие, которые так и стоят с 22 года, побитые российскими снарядами. Уцелевшее жилье, особенно в центре и у моря, сначала отбирали у тех, кто выехал, а теперь даже у тех, кто остался. Оккупанты объявляют его бесхозным и отдают, как выяснил инсайдер, в первую очередь военным и сотрудникам спецслужб РФ. В городе перебои с водой, светом и теплом. У горожан проблемы с доступом к медпомощи. Врачей критически не хватает. К тому же больницы переполнены российскими военными. Заводы лежат в руинах с 22 года. Из крупных предприятий фактически работает только порт. Через него агрессор вывозит краденые. Металл, уголь и зерно. При этом получить работу в том же порту, на стройке, в школе или больнице для местных крайне сложно. Работа, как и высокие зарплаты, жалуются горожане, в первую очередь для россиян. А их в Мариуполе много. Центр нацсопротивления получил документ, согласно которому Кремль планирует нарастить население Мариуполя на 300 тысяч до 35 года, как раз за счет миграции из России. В городе уже около 60-70 тысяч россиян гражданских и 15-20 тысяч военных, по оценкам руководителя Центра оккупации Петра Андрющенко. Культурная жизнь в городе ограничена официозом от оккупантов. Драмтеатр перестраивает, чтобы стереть память о российском авиаударе. Музей Куинджи разбомблен, а картины вывезены в Россию. Зато в этом году открыли музей Жданову, одному из подручных Сталина. А к 9 мая установили памятник в честь российской оккупации города. 3 года Россия много рассказывает о якобы успешном восстановлении Мариуполя. Но как разрушала город, умалчивает.
Друзья, не удалось нам включить сегодня бойцов с сумского направления. Ну, можно понять, там идут активные боевые действия. Надеемся, что завтра у нас получится или в ближайшие эфиры связаться с бойцами, узнать ситуацию с места. Ну, а сегодня наш выпуск заканчивается. Спасибо, что были вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, во вкладке Донбасс, также во всех популярных социальных сетях. Там вы можете связаться с нашей командой. И еще форма связи, видите, на ваших экранах. Это наша почта, наши телеграммы, вайбер. Напомню, они работают только в текстовом режиме. И специально разработана анонимная форма для жителей оккупированных территорий. Ссылка в описании к этому видео. Через нее вы можете получить и ответ на интересующий ваш вопрос. Ставьте лайк этому видео, если вам понравилось, что делает наша команда. Благодаря этому его увидит гораздо больше людей. Ну и напомню, что каждую пятницу наша команда проводит прямые стримы в ТикТоке. Мы это делаем потому, что Россия устроила препятствия для работы Ютуба и Фейсбука на оккупированных территориях. ТикТок вроде бы работает беспрепятственно. Время этих эфиров мы общаемся с жителями оккупированных. оккупированной территории, поэтому ждем вас, записывайте, ищите нас в ТикТоке, мы называемся там Донбасс Реалии, каждую пятницу в 6 часов вечера. Ну и также предлагайте темы, которые вы бы хотели обсудить во время общения в ТикТоке, или гостей, которых вы бы хотели, чтобы мы позвали через все эти формы связи, которые я перечислил. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».